Ну, я продолжу с того, что, о чем вчера я говорил, что вообще психотерапия вышла за рамки клинической задачи. И с небольшой такой преамбулой, почему возникла необходимость в терапии семьи вообще, терапии семейных отношений. Надо сказать, что семья, как всегда, то есть это явление, которое было не всегда в таком виде, как мы его сейчас знаем. Да? То есть существуют семьи групповые в родовых еще культурах, там полиандрия, полигения, много жен, много мужей. То есть та форма семьи, которую мы сейчас знаем, мама, папа, ребенок или дети, вот, она появилась относительно в онтогенезе недавно. И тем не менее, соглашусь, процитируя Отца Кернберга, который говорил о том, что лучшего люди для воспитания детей, пока развитие человеческого потенциала не придумали. Но, конечно, в семье, в семейных отношениях, в супружеских отношениях сочетаются две мощных силы. Одна сила – это биологическое влечение, которое сексуальное влечение, которое предопределяет притяжение людей друг к другу и, в общем-то, предопределяет развитие отношений. То есть сексуальная энергия – это тот клей, который склеивает две половинки вот, устойчивой родительской конфигурации. И сошлюсь на патологию поведения, которая подчеркивает, что есть две задачи, которые решает, так скажем, человек согласно биологическим врожденным стратегиям. Одна очень древняя, которая существует еще даже у рептилий, и она связана с преимущественным тестостероновым механизмом и у женщин и мужчин. Эта стратегия базируется на сексуальном возбуждении. И сексуальное возбуждение, половой акт, по сути дела, представляет собой процесс выбора самками носителя доминантных генов. То есть, чем более выражено доминирование, тем более привлекательным является самец с точки зрения своего рангового потенциала. Соответственно, выбор женщинами, мужа, партнера, строится и на этой стратегии. То есть наиболее доминантный партнер, тот, кто реализует признаки доминирования, они могут быть различны, от грубо таких биологических животных, ну, таких как там сила, рост, выносливость, до более таких психологизированных, решительность, способность к мужественности, хорошее отношение с агрессией. Потому что агрессию внутривидовую может позволить себе только тот, кто обладает высоким рангом, да, внутри популяции. С другой стороны, существует и эта стратегия, она устойчива, она отвечает за природу сексуального возбуждения. Самца, конечно же, выбирает самка. То есть именно самка во всем мире решает, допустит ли она или не допустит. А допустит или не допустит, во многом предопределяется возникновением ответного сексуального отклика, который во многом спровоцирован особенностями поведения самца. Именно. У людей эта биологическая закономерность тоже в значительной мере работает. Вот. Но надо сказать, что человеческий брак – это еще и социально-экономический договор, прежде всего. Семья – социально-экономический договор. И в прежние века основной задачей семьи было как раз не сексуальное наслаждение, а именно способ выживания в сложных условиях среды. Выживание, создание условий для репродукции, то есть воспроизведение потомства и, что отличает человека от животных, именно передача этих знаний, накопленных человечеством, по потомству. Ну, в частности, есть версия, что языки во многом наша культура, как культура, сложилась благодаря бабушкам. Именно бабушки, аккумулируя опыт, то есть это матери матерей, накапливали опыт и передавали его внукам, потому что более молодое поколение было занято вопросами обеспечения выживания, а бабушки были заняты накоплением информации и так далее. И вот там ведическая традиция, да, веды, люди знания,
они происходили вот от этих вот древних бабушек, которые были в эпоху матриархата главами родов, и в некоторых цивилизациях это еще сохранилось, они передавали основные накопленные родоплеменной культурой познания. Вот. Но также вот, когда стала оформляться типичная семья, которая нуклеарная, которая состоит из мужчины и женщины, их потомства, когда эти семьи стали отделяться от родовых семей, более четко стала оформляться стратегия выбора лучшего отца. И это немножко стратегии, противостоящие друг другу, потому что самец является возбуждающим объектом доминантный, и здесь разные критерии доминирования, это и социальное доминирование, и чувство юмора, и вообще способность ко всему доминантному. То, что превосходит, основная задача мужского во всех видах состоит в отборе тех признаков, которые доказывают свою конкурентную способность и отличаются. Основная задача женского состоит в сохранении стабильных признаков для вида. Поэтому это передается через так называемую цитоплазматическую митохондриальную наследственность, которая даже отщеплена от ядерного генома. Благодаря этому сейчас выделили так называемую митохондриальную Еву. То есть мы все являемся потомками одной женщины. Это уже генетически доказанный факт. Вот. И вот именно эта женщина, как бы женская, отбирает все то в виде, что прошло конкурентную проверку. А мужское должно эту проверку осуществлять путем конкуренции, борьбы, достижений и столкновений, потому что именно победивший доминантный самец, как он уже победит, при помощи интеллекта или при помощи силы, он передаст эти гены поколению. Так работает у человека естественный половой отбор. Но вот отец, он должен немножечко, ну, если мы берем совсем примитивные виды, да, там, рептилий, то для крокодильчика сожрать свое потомство – это нормальная стратегия выживания, потому что у них нет того, что мы называем родительской привязанностью. А вот уже более высшие виды, они строят свои отношения уже с каким-то элементом социализации. И даже если вы возьмете котенка, который рано был отключен от кошки, он не будет иметь некоторых навыков, которые ему только кошка может передать. В частности, он немножко будет пограничником. Он будет не чувствовать границы, он не будет чувствовать, когда он кусает больно, и, соответственно, будет все время попадать в ситуацию, там, либо его будут бить, нападать на него, либо хозяева будут на него обижаться. Но так построить близкие отношения будет довольно сложно. Потому что границы ему формирует мама, кошка. Вот. И другого способа врожденных стратегий у кошек регуляции своей агрессивности не существует. Ну, у людей, конечно, все намного сложнее.
Очень похоже.
Похоже, но сложнее. Ну, и вот в этой связи выбор лучшего отца – это именно противоречит вот этой биологической тенденции отбирать лучшего самца. Потому что отец немножечко менее агрессивен, менее доминантен. И это как раз показывает ту трансформацию, которая происходит в процессе совместной жизни в семье, когда ранее такой возбудимый, немножко психопатистый, доминирующий мужчина становится более домашним, домоседом, у него все черты брутальной агрессивности сглаживаются, и он становится вполне таким домашним, заботящимся и так далее. Но если у мужчины такого рангового потенциала было мало, и он не имел тестостероновых оснований, вот эта система, связанная с нежностью, привязанностью, она детерминирована окситоциновыми больше механизмами, если с точки зрения биохимии, то есть нежность, привязанность. И нежность и привязанность часто устраняют сексуальность, из чего возникает одна из частых в последнее время проблем, это инверсия доминирования. Когда ведущей доминантной силой становится женщина в семье, мужчина становится подчиненным, и, соответственно, он утрачивает качество собственной мужественности, утрачивает сексуальную привлекательность для той женщины, которая, в общем-то, его изначально выбрала. То есть ранговый потенциал был высокий, но он разным способом снижается. И в соответствии с разными обстоятельствами. И вот эта попытка, ну, основа женского выбора, это как сочетать эти качества, да, и как их развивать. И в разные периоды жизненного цикла востребована то одна, то другая стратегия. Ну, допустим, мужчина, который вынужден больше тратить время на воспитание детей, гораздо в меньшей степени будет тратить его на карьеру. Да? И когда женщина очень сильно требует включенности мужчины в семью, она тем самым решает его способности, возможности реализовываться в карьере. Или наоборот, если очень сильно представлен карьерный полюс, то мужчина очень много достигает, он становится таким вот альфа-самцом в современности, но у него страдают близкие отношения, ну и очень успешные нарциссические стратегии, но страдает все с близостью связано. Из-за этого как бы сильный надрыв ведет к разрыву. Да? Сильно комплементарный становится брак. Потому что мужчина очень сильно вовлечен в социальные взаимодействия. Он считает, это обычная типовая жалоба о том, что я работаю, я трачу много времени для вас. А женщине нужно что? Женская сексуальность во многом связана, и здесь тоже разные стратегии, потому что мужчинам в установлении связи в первую очередь интересует секс, а потом отношения. А у женщин стратегия возбуждения строится по-другому. Сначала нужны отношения, а потом вследствие отношений возникает секс. Почему это нужно? Эта стратегия заложена эволюцией в качестве привлечения партнера. Да? То есть, если партнер безопасный, суть инверсии доминирования, стало быть, он будет заботиться о потомстве. Он его не съест, не подавит. И это не такие уж далекие века, если мы возьмем династические конфликты, когда альфа-самец, допустим, какой-нибудь король, мог иметь несколько жен, то потомство враждовало между собой, и это физическое уничтожение. Это не какая-нибудь там фантазия про кастрационный комплекс, а это почти реальность. То есть образовывалось много наследников, и наследники угрожали в прямом смысле выживанию, потому что в еще недавние века потомство могло не выжить. Просто забирали все ресурсы, забирали еду, и эти люди были обречены на смерть. Соответственно, вот такие дилеммы уже заложены как бы в самой природе человеческой сексуальности, которая выступает клеем для отношений. Еще несколько комментариев. Это современный культурный контекст. Вот на этом слайде, я не знаю, насколько видно, изображены свадьбы боевиков, по-моему, Исламского государства, запрещенного в России, и демонстрация «Марш розовых кисок» против избрания Дональда Трампа. Вот. Ну и насилие над ценностями. То есть мы видим современную поляризацию в обществе, которая нарастает. Интересно, что этот социальный контекст связан также с глобализацией, с информатизацией, о том, что началось движение разных культурных масс. То есть мы проходим через такой пассионарный кризис. В результате есть поляризация, ну, допустим, исламская семья, которая воспроизводит, ну, так скажем, в исламской культуре, которая воспроизводит структуру максимального воспроизводства. Там есть доминирующий мужчина и женщина, которых он обязан содержать. И совершенно такая нуклеарная семья, или вообще отсутствие семей, и ценность отсутствия семей, ценность индивидуального развития, существующая в Европе, соответственно, с такой толерантностью к гомосексуальному поведению и гомосексуальному влечению, больше даже поведению, потому что влечение — это вещь врожденная, не подлежит изменению, а вот гендерная четкость, если так можно сказать, стала размываться. Вот. И в этой связи вспоминается эксперимент, который был проведен в 1967-1972 году Джоном Келхуном. Это исследователь, который пытался смоделировать на животных жизнь жителей мегаполиса в условиях перенаселения. У него было какое-то количество мышей. Назывался этот эксперимент «Вселенная-25», Национальный институт психического здоровья. Были собраны группы мышей и помещены в бак, ну, так скажем, помещены в такой объем, где у них все потребности были обеспечены. То есть смоделирована ситуация эустресса, полной удовлетворенности всех потребностей витальных для мышек. И наблюдали, как будет вот эта группа мышек себя вести, как она будет развиваться. На первой стадии 4 пары помещены в этот бак. каждые 55 дней число мышей удваивалось, росло. На стадии С появились так называемые отверженные мыши, то есть возникло некое расщепление, расслоение социальное. И стареющие мыши, появилось какое-то количество старших, стареющих мышей. Самцы стали пассивнее, выросла агрессивность самок, появились так называемые красивые мыши, которые не подпускали других, и были сосредоточены только на себе и своем выживании. И у самок тормозился родительский инстинкт, то есть они перестали заботиться о своем потомстве. А на стадии D появились гомосексуальные контакты, и они стали преобладающими, то есть гетеросексуальные контакты прекратили. Развился каннибализм, и на 1780 день эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. То есть вот этот эксперимент рай приводил к тому, что если популяция мышей оказывается в условиях абсолютного эустресса, то популяция прекращалась. Суть этого эксперимента в том, что он был многократно повторен, и все время он давал один и тот же результат. Вот. Из чего исследователи делали вывод, что если как-то не изменить существующую культуру городов, то эта модель может быть с некоторыми моментами перенесена на человеческую популяцию.
Какого стресса?
Эустресс. То есть, когда стресса необходимого для выживания нет, а есть, собственно, вот такое вот удовлетворение всех потребностей до того момента, когда фрустрация, связанная с их неудовлетворением, вообще проявляется. И в этой связи важно еще сослаться на наблюдаемые Капицей когда-то, нашим Сергеем Петровичем Капицей. Это была тема его, так скажем, исследований, математическая модель развития популяции человечества. Когда он изучал человеческую историю, он наблюдал, создал экспоненциональную модель развития. То есть это исключительно математическая модель, когда вводились данные. Согласно этой модели, вот где-то с 2000 года до Рождества Христова, до 2000 года после Рождества Христова, популяция человечества должна расти. Где-то между 2500 годом происходит некая точка, которую он назвал постоянной. То есть получается переход в прямую линию, экспоненты. То есть численность точки этой перестает, то есть экспонента перестает быть экспонентной, она становится прямой. То есть численность населения, достигая примерно 15 миллионов человек, миллиардов человек, прекращается. Это исключительно математическая модель. Почему это произойдет, неизвестно. Но есть гипотеза, что это может быть связано, вообще вот это изменение структуры семьи, может быть связано с с удовлетворенностью потребностей человечества, что меняются задачи выживания. Кто-то спекулирует на тему того, что, в частности, Эрик Курцвейл, о том, что это точка сингулярности и вообще чуть ли не коллективный интеллект и соединение человека с машиной. Но это такие футурологические далекие прогнозы. Но у нас есть некоторые последствия, которые мы имеем и которые предопределяют изменение запроса общественного на регуляцию семейных отношений. В развитых странах, тоже парадокс, там, где потребление достигает оптимума и максимума, рождаемость сокращается, развивающиеся страны дают, наоборот, рождаемость. И наблюдается миграция. Да, и еще тогда, это 2008-2009 год, Капица указывал, что если ничего не изменить в структуре человеческого потребления, то коренное население, допустим, Европы, будет замещено пассионарным населением других стран, которые имеют более заинтересованные в патриархальном укладе, которые имеют более приспособленные для репродукции условия. То есть просто, как я когда-то говорил Константину Витальевичу, Верховный муфтий Парижа когда-нибудь запретит
доказательную медицину.
Да? Протоколы различные. Ну, каким образом это влияет на современную нашу семью, уже в более близких условиях, это такой макросоциальный контекст, снижается социально-экономическое принуждение. То есть для выживания семья становится не нужна. Женщина выживет и так. Да, она способна самостоятельно заработать иногда больше, чем мужчина. Соответственно, некоторым людям вообще семьи не нужны. Потому что вообще-то лучше всего, как говорится, жить одному, потому что с собой меньше конфликтов.
Абсолютно.
А если еще и полностью заместить все потребности, в том числе и сексуальные, то, может быть, и не стоит так много. И тратить, и мы это видим в обществе, ну, наверняка вы встречали такие разговоры у клиентов, не слишком дорого стоят эти отношения вообще. То есть раньше бы вопрос так не стоял, ни у мужчины, ни у женщины. Они были нужны друг другу для выживания. Сейчас общество стало более индивидуалистичным. Кроме этого, снизилась значимость расширенной семьи. То есть уже бабушки и дедушки не участвуют в жизни последующих поколений. Соответственно, вообще семья как общность, она претерпевает сильный кризис. Ну и миграция, то есть миграция внутренняя, когда поколения живут отдельно, далеко друг от друга, связи нарушаются. И очень часто вместо принуждения к отношениям, которые все-таки побуждало людей искать точки соприкосновения, иметь ценность отношений как таковую, преобладает нарциссический способ решения. То есть вместо того, чтобы бороться за отношения, лучше обесценить, ну, каждая последующая жена лучше, да, или каждый муж новый лучше предыдущего. То есть еще один процесс, который происходит, это усиление роли сексуальной удовлетворенности в субъективной оценке качества жизни. То есть раньше, да, проблемы с сексом тоже существовали, но сексуальность была глубоко задвинута вглубь. То есть женщин не волновало в такой степени качество и количество оргазмов. То есть даже считалось неприличным вообще об этом говорить и как-то выносить на первый план. Самое-то главное было выживание, потомство, человеческие качества. А современное общество все больше, мы даже уже имеем такие формы гиперсексуальной стимуляции, там, где уже существует доступность порнографии, доступность проституции, и сексуальное удовольствие можно получать без всяких отношений. Да? То есть такая нарциссичность и эксплуатация в обществе растет прежде всего. И по семейная тоже воспитательная функция семьи делегируется социальным институтом. Ну, мы видим это на примере ювенальной юстиции, которая полностью замещает вот этот дефицит, существующий в семье. Ну и, конечно, население стареет, а современные, а раньше имевшиеся механизмы регуляции, ну, в частности, религиозная регуляция поведения, да, там, домострой, который во многом определялся религиозной моралью, в современном мире не работает, не срабатывает вообще. В связи с этим возникает потребность в семейной терапии. Вот где-то с 30-х годов аналитики поняли, начиная с Натана Акермана, о том, что лечить одного пациента в отрыве от его семейной ситуации, особенно когда речь идет о тяжелых расстройствах, таких как зависимости, пограничные расстройства, аффективные, психозы, психосоматозы, невозможно. То есть важно вовлекать других членов семейной системы. Вот тут представлено разнообразие сформированных школ. Это структурная семейная терапия, системная семейная терапия, стратегическая, гештальт и так далее. Вот. Ну и, соответственно, возрастает нагрузка на семьи, на пары, потому что вот центробежные силы семьи уменьшают, так скажем, центробежные растут, а центростремительные уменьшаются. То есть нет так много выгод в семье. А, конечно, прежде всего распад семьи, это ухудшает условия для воспитания детей, всегда является травмой. Вот. Но низкое общественное давление приводит к тому, что у семей уже даже в нескольких поколениях нет заложенного способа разрешения внутрисемейных конфликтов, решения противоречий. У них нет модели семьи, которая была бы идеальной. Они знают, что семья все-таки нужна, но они происходят из семей, где нету папы, это семьи матери-одиночек, где присутствовало, ну, по сути, ее воспитание одной женщины, или вообще воспитание было делегировано третьим лицам, ну, там, системе бабушек, дедушек и так далее. То есть ребенок не имеет встроенной модели семьи. Естественно, когда у него эта семья возникает, он с большой вероятностью воспроизведет эту неспособность уже в своих отношениях. Кто принадлежит группе риска? Да? Это люди, которые рано вступили в брак, до 20 лет. Что называется, не нагулявшись, не выбросив, потому что вот этот акцент на сексуальном удовольствии высокий, естественно, соблазн есть. А ну, проверки не прошли. Люди очень часто создают семьи, потому что это правильно, но это правильно для 19 века. Для современности очень важно иметь более дифференцированный выбор партнера, то есть добрачный секс сейчас позволяет мужчинам и женщинам познакомиться вообще, что такое секс, и познакомиться со своей собственной сексуальностью, чтобы иметь ее возможность ее удовлетворять качественно. Группе риска принадлежит пара, в которой жена старше мужа. Ну, понятно, что действует так называемый эдипальный запрет, который запрещает возбуждаться по отношению к представителям более старшего возраста. Да? Ну и со временем как бы привлекательность женщины, если у мужчины привлекательность, можно даже сказать, и не существует в классическом понимании этого слова. Вот, то есть красоты, ну, красивый мужчина может встречаться, но это не предопределяет, так скажем, его привлекательность, вот так точнее сказать. То у женщин это является компонентом, удерживающим сексуальную страсть. И если у мужчины это происходит очень медленно, то у женщины это происходит иногда очень быстро. Конечно, сейчас развиты технологии антиэйджинга, но тем не менее в такой паре, такая пара очень часто начинается как способ решения незавершенных сепарационных конфликтов. Ну, более старшая женщина, по сути дела, такая переходная мама, которая позволяет маленькому ребенку повзрослеть, достичь, ну, то есть он докармливается тем, чего не получил, недополучил в отношениях. И она уже, как переходный объект, позволяет ему отсепарироваться, и тогда он начинает, собственно, самостоятельный выбор. Неустойчивость отношений в добрачный период. Ну, вообще, на что жалуются наши пограничные клиенты? На то, что самая главная проблема – это невозможность строить отношения. Да? То есть трудно строить отношения, потому что трудно решать возникающие конфликты вследствие диффузии идентичности и расщепления. То есть слабое интегрированное представление о самом себе и попытка обвинить вторую сторону в том, ну, в своих сложностях, в границах. Это слишком частые командировки, раздельное проживание, когда, по сути дела, ну, не создаются условия для близости, для того, чтобы люди находились совместно. Люди вроде бы находятся в браке, но он живет в Москве, она живет в Питере, встречаются по выходным. Ну и рано или поздно центробежные силы берут. В этом есть и плюс, и минус. Ну, допустим, командировка всегда обостряет сексуальное влечение, как и разлука. Но если это постоянно, то страдает один из элементов треугольника Стернберга, а именно близость, и люди как бы держатся только на страсти и, возможно, данных друг другу обязательствах. А если еще и страсть ушла, то, в общем-то, не создаются условия для совместности. Поздний возраст вступления в брак. То есть слишком поздний, люди привыкают жить одни, способность работать над отношениями уже не поддерживается сексуальным влечением, ну и, собственно, оно само снижается, ну, не такое острое, не такое интенсивное, и чем вот это вот все, лучше жить одному. И наличие напряженных центробежных сил, в первую очередь, это детско-родительские симбиозы, то есть когда, допустим, муж более предан матери, чем жене, и по сути дела муж и жена в постели обнаруживают третью сторону в виде мамы. Между ними незримо лежит мама. Вот. И это, конечно, частый способ, частый вариант семейных противоречий. Это незавершенные сепарационные процессы, когда отношения воспринимаются как зависимость, и люди не умеют строить взаимность, они не умеют этого навыка. Так называемые корпоративные симбиозы, это вот недавно появилось, когда человек живет в организации, корпоративная культура. Вот строительная фирма и хэппининг строительной фирмы, поехать куда-нибудь в сауну, вызвать девочек, и вот так у нас проходит корпоратив. Конечно, человек, который работает в такой организации, ему трудно будет сохранять. Это очень часто такие мужские гомосексуальные группы, которые объединяются одной целью. и исключают женщин. То есть это культура в каком-то смысле антисемейная. Ну и другие профессиональные симбиозы, ну, допустим, военные или моряк дальнего плавания, конечно, семья здесь очень сильно подвергается риску. Ну и вмешательство патриархальной расширенной семейной системы, ну, допустим, браки представителя кавказской национальности и славянки. Да? Там более нуклеарные семьи, здесь семья это всегда расширенная. Когда это отсутствует, то возникает нагрузка для пары. Вот. И нужно сказать, что вот, согласно Генри Диксу, пара семейная имеет прогноз, ну, более благоприятный прогноз, если есть три уровня, три модальности критериев согласования. Первое – это общие согласованные ценности, там, где ценности артикулированы и проговорены вместе. Второе – это общие согласованные ролевые ожидания. Ну, в данном примере, если кавказская женщина, автоматически у нее семья, это будет значить расширенную патриархальную кавказскую семью. У, так скажем, представительницы славянской культуры, она может считать, что семья – это она сама и ее муж. И вот уже согласованных ожиданий нет. И взаимная сексуальная удовлетворенность. Вот согласно Диксу, если в семье согласованы все три пункта, это гармоничная отношения в паре, это гармоничная пара, они удержатся. Если один пункт, да, то прогноз хороший. А если нет согласования по всем трем критериям, то, соответственно, эта пара не жизнеспособна, и она, ну, вряд ли будет вместе. В качестве стабилизаторов брака выступает наличие периода влюбленности. Да, вот, я думаю, что сегодня вечером на мастер-классе я постараюсь это как-то провести различие между влюбленностью как биологической энергией и любовью как зрелой идеализацией, которая поддерживает отношения. Вообще, незрелая любовь базируется только на влюбленности. А такая зрелая любовь, интересно, конечно, как мы к этому отнесемся, но она держится на уже вербализованных, артикулированных, присвоенных ценностях, да, партнера. И важно, чтобы эта работа происходила внутри пары. Периодически задавали себе вопрос, зачем мы это делаем вместе и почему это лучше не делать отдельно. Тем более, что существуют вызовы, связанные с разными ситуациями. И тут нам мешает мифология, которая, конечно, приходит из детства, и она блокирует креативные способы решения парой вызовов социальных. Ну, это одна из самых распространенных сказок, я очень люблю, это сказка про вечную любовь. Когда люди верят, что если вот самое главное, это им сойтись, и они жили и умерли в один день, по сути дела. Ну, обычно же так мифология нас готовит к этому. А жизнь-то очень сильно отличается, и фильмы о любви лучше снимать после свадьбы и до смерти, а не вот, в основном фильмы о любви до того, как они сошлись. Вот. И это, конечно, мифология очень мешает ориентироваться на непосредственную ситуацию. Важно, чтобы был период ухаживания от полугода до года, и чтобы инициатива принадлежала мужчине, то есть это выбор, так скажем, это показывает, указывает на нормальную динамику влечения в паре. И от полугода до года это дает возможность выбрать и проверить некоторые вот эти встроенные модели отношений друг с другом. Положительная оценка успешности семейной жизни родителей, вот это как раз страдает, потому что если нет встроенной идеальной модели, каково она семья, как мне слепить, если я не знаю, как мужчина ухаживает за женщиной, потому что в моем доме не было мужчины, ухаживающему за женщиной, или этот мужчина был сильно дискриминирован, нивелирован, и он валялся где-то под забором, и его сложно назвать мужчиной. И так далее. Ну и, соответственно, женщина. Я не знаю, как выглядит женщина, если это девочка, да, как она ведет себя с мужчиной, если я знала только свою маму и где-то там что-то валяющееся под забором. То, что нельзя назвать мужчиной. Вот. Ну и, конечно, стабилизирующие объекты семьи, куда относятся дети, совместная деятельность, собственность. У пары должен быть проект, вообще у любой пары, не только супружеской, который создает условия для взаимной близости, согласованные цели. Партнеры смотрят, выбирают друг друга, оценивают, а потом они разворачиваются к внешнему миру, и они смотрят на один объект. Иногда они в этом застревают и смотрят, ну вот, детоцентрированные семьи, они стали мамой и папой, и они утратили восприятие друг друга как мужа и жены и сексуальных партнеров. Да? И мама и папа есть, а сексуальных партнеров нет. Вот. Ну или люди застревают только в страстных отношениях, у них нет стабилизирующих объектов, рано или поздно это тоже не имеет такого противовеса. Центробежные силы тоже разбрасывают пару. Ну, а я немножечко еще остановлюсь на кризисах семейной жизни, собственно, о чем речь. Есть понятие жизненного цикла семьи, которое еще в 1957 году предложено. Эта модель была принесена из работ Эрика Эриксона, известного автора в области периодизации, на семейные отношения, семейную модель. Вот. Сначала у них было 24 стадии, сейчас свели к 8. Но, тем не менее, это любая описательная модель, она отражает некоторые закономерности, существующие в браке. Я от себя тяну здесь несу. То есть эти условные обозначения, скорее критические точки, когда семье, паре требуется выработать новые отношения к действительности. Это не какая-то строгая научная теоризация. Это скорее то, как я как терапевт пары и семьи вижу задачи свои в этой паре. Типовые конфликты. Кризис первого года жизни. Пара начинает жить совместно. Какие мы здесь встречаем запросы и сложности? Он, она не хочет жениться или выходить замуж. Почему? Страх потери собственной автономии. Люди попали из условий, где эта автономия так или иначе нарушалась. Незавершенный симбиоз, то есть сепарация. Он или она по-прежнему слушает маму. Да? Она со своей мамой советуется, он со своей мамой советуется. В результате центробежные силы разрывают пару. И задача супругов на преодоление кризиса первого года жизни, основная задача – это распределение функций, разработка процедуры делегирования функций и обмена этими функциями гибкого, да, распределения власти, чтобы власть была делегирована. Но это хорошо там, где у человека вообще хорошо с делегированием, а у пограничных наших людей начинается борьба за власть, где один должен победить, а второй, естественно, каким-то образом эту победу признать. И это причина зарождающихся эгидных семейных конфликтов. Очень важное, естественно, то, что ослабляется внутри пары, укрепляет существующие лояльности с предыдущими поколениями, и центробежные силы разрывают пару таким образом. Они тоже сюда встраиваются. Поэтому задача семьи – ограничить вмешательство родительских фигур молодой семьи, молодой пары в свою личную жизнь. Вот. И разработать способ решения этих конфликтов. Терапевт в этом как раз и может помочь. Потому что любые другие авторитеты в этой роли имеют, как правило, в этой ситуации имеют предвзятую роль, как правило. Торможение сексуального влечения – очень частая проблема, а в нарциссическом обществе вообще воспринимается, что все, любовь была и она ушла. Да? Торможение имеет место инцестуозный запрет, что с тем человеком, с которым мы живем достаточно близко, тормозится сексуальное влечение. Потому что вот он близко, соответственно, он является родственником. Ну так оно в нас думает. И, соответственно, окситоциновая система нарастает, тестостероновая тормозится. И сексуальная агрессия, которая лежит в основе мужского и женского сексуального возбуждения, тормозится. Что парой переживается как кризис сексуальных отношений. Да? И, естественно, если на это все, на эту основу накладывается сказка про вечную любовь, то человек начинает переживать это как такую своего рода тюрьму, где уже все, секс на втором году жизни замер, и больше никогда у меня этого не будет. Это моя замечательная, прекрасная жена, да? Хороший очень человек, да? Но этими губами она не будет целовать моих детей никогда. Вот. Как фильм проанализирую это. Вот. И еще одни из самых распространенных проблем – это борьба за власть, это ревность к прошлому. То есть, если были любовники, это вот особенно наши пограничные клиенты, которые хотят доминировать, и они не могут выдержать, у них нарушен механизм зрелой идеализации, сравнения. Он должен быть единственным, или она должна быть единственной. Не должно быть партнеров, которые конкурируют. Ты только мой, и всегда мой. Ты только моя и всегда моя. Нельзя сравнивать, нельзя фантазировать об измене, нельзя никаким образом проверять это в отношениях. Соответственно, начинается контроль, который, конечно же, автоматически помещает женщину, если это делает женщина, в материнский образ или снижает статус мужчины, потому что ревность со стороны мужчины косвенно указывает бессознательно его неполноценность. Поэтому он становится отвратительным для женщины. И он или она ждут, чтобы понимали его желания. Вот тоже у вас
постоянно. Ревность мужчины, когда мужчина ревнует женщину, или
да,
мужчина ревнует.
И то, и то. И то, и то. Да.
И она это, скорее всего, про мужчину.
И про мужчину, и про женщину. Да? То есть, если мужчина ревнивец, он контролирует женщину постоянно, он, как правило, не уверен в своей способности привлекать. Да? Он, конечно, он как самец должен следить, но это, если застывшая ревность, это, как правило, указывает на самооценочные проблемы. Вот. Но я не буду углубляться, потому что это один только из конфликтов, а каждом из них можно делать еще одну такую часовую лекцию. Вот. Проблемы контроля, когда кто-то начинает контролировать и доминировать. Да, вот этот конфликт в области доминирования, который очень часто переходит из родительских семей пациентов, ну, наших клиентов, пациентов, как ролевая модель. Вот они боролись, и никто не хотел умирать. В результате все закончилось разводом. Ну и единственный способ бессознательно начинает воспроизводиться в паре. Или он или она ждет, чтобы я понимала его желание. Ну ты же догадайся, чаще эта проблема существует у женщин. Угу. Потому что женщинам сложно вербализовывать свои желания. И о чем говорил нам дедушка Кенберг, говорите партнерам, чего вы хотите максимально конкретно. Потому что часть женского, допустим, отношения с сексуальностью, если у мужика спросить, чего ты хочешь, он скажет, вот это вот так-то и так-то вполне конкретно наглядно. Женщину, там, если спросишь об этом же, прозвучит, я хочу, чтобы он был мужественный. Вот мужественный, если был мужчина, понимаете? Вот. Она даже будет отказываться разговаривать, что значит, что был мужчина. Это за волосы и сзади?
Ну да.
То есть и хорошо, если они интуитивно способны понять.
Это медицинский такой подход есть, да? Медицинский такой подход есть, да?
Нет.
Ну так спрашивается.
Подход, собственно, проясняющий, потому что для женщины это очевидно, и женское отличается от мужского.
Да, да, тут я согласна, да, конечно.
Люди разные. Соответственно, накопившиеся конфликты, если они не разрешены, вот данные этологов. 3,5 года держится, любовь живет 3 года. Да, эта фраза не случайна, потому что для человеческого детеныша период выживания заканчивается в 3 года. Биологические основы, удерживающие стратегию отца и стратегию пары, они сильно уменьшаются. И возникает кризис 3 лет. Он возникает также, если пара не разродилась детенышем до этого времени, тоже. Сексуальное влечение снижается в этот момент. И если ничего не изменилось с сексуальным влечением, замершая сексуальность, заторможенная, нет человеческого детеныша, как скрепляющего объекта, пара очень сильно подвергается риску центробежных воздействий. Ну и кризис 3-го года. Что здесь звучит в первую очередь? Это нежелание иметь детей. Да? Ну, один из критериев любви и увлеченности партнером – это желание его воспроизводить. Это ну, идеализация партнера, это воссоздавать вот эту генетическую комбинацию. Конечно, влюбленности может быть много, да, и со многими можно желать воспроизводить, хорошее, видя. Но вот с партнером, если эта потребность отвергается, кто-то брать не хочет детей, потому что он начитался child-free литературы, ну и не определил собственного отношения, и у него сепарационные конфликты и недостаточная автономия делают эту тему привлекательной. Да? Соответственно, пара тоже распадается. Другое, это когда ребенок появляется, мама становится мамой, и она настолько становится мамой, что перестает быть женой. Вообще, как бы, это только мама, и они с ребенком, по сути дела, обижаются на папу, возникает патологическая подсистема, выбрасывающая отца с его сексуальным интересом на сторону. А потом этого отца и обвинят, потому что Мы с ребенком, мы с малышом, вот мы, пришел наш папа, это твой муж пришел, а не наш папа пришел. Папа у тебя в другом месте лежит. Но, к сожалению, вот иногда женщины, особенно из таких семей, где не было модели отношений мужчины и женщины, берут вот эту модель исключительно материнства и начинают воспроизводить. А естественно работает инцестуозный запрет. Если женщина в таком случае везде мама, то что же с мамой-то делать в таком случае? Вот. Как же проявляются вот эти вот желания неуместные? Вот. Ну и, соответственно, у таких мам очень часто сюрпризы и обида. В тот момент, когда я была вся в ребенке, он ушел налево, ну потому что ты мама была. То есть очень часто приходят пары, которые обвиняют в измене. А я всегда в ситуации измены стараюсь поддержать изменившую сторону, потому что она и так виновата, чтобы сделать это проблемой пары. Не для того, чтобы обелить кого-то или победить, а чтобы это было проблемой диады, которая породила такое событие внутри себя. То есть так как любые измены в паре, они, по сути дела, являются производными недовыраженной агрессии, когда потребности не удовлетворяются. Он не хочет общаться с ребенком. Ну, некоторые мужчины, которые не построили отношения, не имели собственной модели родительства, с ними не общались, они не знают, как это делать. А еще и мамы, которые вместо того, чтобы все-таки мужа вовлечь в эти отношения. Дело в том, что у женщин родительский инстинкт запускается сразу после рождения ребенка, сразу после родов. В то время как у мужчин к этому надо учиться. Это где-то на 8-м месяце происходит в результате контакта с ребенком. А у ребенка есть, у маленького, возможности, окна возможности, когда он может вовлечь отца в эту коммуникацию. Если отца нет, ребенок перестает вовлекать его в коммуникацию, начинается процесс взаимного отчуждения, который иногда вообще не преодолеть. То есть возникает барьер между отцом и ребенком. Ну, комплементарный брак обычно у мужчины что звучит? Я много работаю, а она, дура, этого не ценит, я же для них стараюсь, а ей нужно внимание. Она говорит, останься со мной, а я же ей не зарабатываю на ее вот все эти дела. Она говорит, поехали в Японию. Да, а куда же мне на 20 тысяч в месяц поехать в Японию? Да? И другая сторона, это совсем не обращает на меня внимания. Да? И партнеры в этом участвуют. То есть тот партнер, который хочет внимания, стимулирует мужа к заработку и вообще говорит, давай зарабатывай, потому что мне нужен мужик, который зарабатывает, как умерший недавно Баталов говорил в роли Гоши. Да? Мужчина должен зарабатывать больше женщины. А при этом она же хочет внимания. Да? Внимание требует свободной энергии, которая вся скована работой, браком. Ну и отсюда возникают совсем критические моменты. Это я не хочу возвращаться домой. Да? То есть я не хочу. Вообще дом перестает быть тем, ну, брак становится вынужденной необходимостью. Нафиг тогда нужен такой брак? Брак это для удовольствия, для души, а это не место терпения, это не монастырь, который, ну, нужно выдерживать каким-то образом. Ну и кризис 7-го года жизни, да, это из таких типовых относительных. Это уже когда партнеры решили проблему, все-таки выстроили отношения с ребенком, не сформировалась родительская пара, но супружеская подсистема не пострадала. Это возникающий уже такой период сексуальной скуки. То есть не хватает возбуждения, не хватает секса в паре, рутина поглотила. Очень частая жалоба – это недостаток идеализации в паре. То есть для того, чтобы возбуждение возникало, партнер должен меняться в какой-то степени. Он перестает развиваться, и один из партнеров становится очень стабильным, надежным, но крайне неинтересным. Потому что контакт, это фраза гештальтистская, это обмен различиями. Если в системе различия отсутствует, отсутствует градиент интереса. Соответственно, прекращаются изменения. Женщина уверена, что она уже давно в браке, перестает следить за собой. Да? Мужчины тоже перестают следить за собой, это тоже распространено. Но они раньше не следили, и им это в такой степени не нужно. Некоторые женщины возмущаются и говорят, ну они же тоже, вот они там с пузом, они еще что-нибудь там, как-то он надевается, непонятно как. Но разность биологии. Да? В обязательно найдется ценительница ужасного, которая и так примет. А вот с женщинами нет.
Какой красивый живот.
Я люблю животики. Мне легко лежать. Вот. Ну и, соответственно, здесь измены, но они носят немножко другой характер. Вот. И частая проблема, он не тот, за кого я выходил замуж. Потому что воспроизведена проективная динамика. То есть она пришла из ситуации, стимулировала его достижения, он в процессе достижения сгорел, то есть там, ну, заработать за 2 года на все. На все вот. Ну, чтобы жили как люди. Вот. А уже жить некому. То, что осталось, ему уже жить трудно. Ну, разные формы деструкции, психосоматика, алкоголизм и прочая плата за достигаторство. Социальные вопросы. Ну и, соответственно, в проблемных семьях это еще и проблема зависимости. То есть, естественно, мужчина начинает лечить свой, по сути дела, изменившийся аффект при помощи психоактивных веществ. И становится алкоголиком. Потому что алкоголь – единственное убежище нарциссическое, которое снижает вот этот постоянный нарциссический градиент достигаторства. Вот, и несоответствие. Потому что, ну, особенно в нашей российской социальной системе, если вы посмотрите советские фильмы, любой человек там пьет. Потому что вообще мужчины в нашей цивилизации российской принадлежали царю, да, по 25 лет службы в солдатстве, и они обслуживали, и до сих пор обслуживают. Я недавно сегодня смотрел, что самый популярный герой российской истории — это Иосиф Виссарионович Сталин. Да. То есть человек, который и сам страдал от насилия, и изнасиловал всю страну, страна ему очень благодарна. И мужчины в этой стране принято приносить жертву вот интересам страны, а не их собственному выживанию, интересам лидера. Вот. Ну и, соответственно, все мужчины в фильмах 80-х пьют, потому что это их единственное убежище. Ну как ты на 300 рублей разбежишься реализовать статус? Как? Только в криминал, разрывом, нет понятного социального лифта. Вот. Каким образом это обеспечить в системе, где деньги не движутся, не работают, статус, ну, статусы никак не меняются. И это у нас проблема более частая. И полное исчезновение общих ценностей. То есть, если пара по инерции, построенная на страсти, двигалась еще до 7-го года, то если к 7-му году партнеры продолжают надеяться на страсть, она в 3,5 года пережила кризис, но они родили ребенка, они как-то каким-то образом перезагрузили свои отношения, они, возможно, продвинулись чуть-чуть вперед. Но если не сформировались условия для обсуждения и вырабатывания новых семейных ценностей, то эта проблема дальше будет существовать. У партнеров должны сформироваться новые ценности, потому что брак это не, уже не нужен для выживания, но в современных условиях это такое партнерство во имя мира, когда людям вдвоем лучше, чем друг без друга. А если это существует только на, как это свойственно, дисфункциональным семьям, у них это существует подмена вот этой организмической саморегуляции ригидной интроективной моралью. Как положено, как принято. Вообще ригидная мораль является заплаткой на организмической саморегуляции, на договоре об отношениях. Соответственно, если в здоровой семье признаются различия и отдельность, они могут переносить разлуку спокойно, потому что уверены в своем выборе. Дисфункциональная семья требует слияния и полной нивелировки различий, неуважения границ, не выносят двойственности по закону все или ничего, то есть логика слияния действует. Партнеры свободно выражают свои желания в здоровой семье, в дисфункциональной чтение мыслей должно работать. Ты догадайся, о чем я думаю. Партнеры в здоровой семье доверяют друг другу, не контролируют, то дисфункциональный, соответственно, контроль. То есть вроде бы отношения слияния есть, но это псевдоотношения, потому что там нету проговоренных условий взаимности, нету артикулированных совместных ценностей, о которых имеет смысл задумываться каждый раз в любом партнерстве. А что я делаю с этим человеком? Для чего мы вместе? Каковы наши цели? Эти вопросы, как и любая ясность, никогда не убьет устойчивые отношения. Возможно, в начале отношений этого задавать еще не стоит. Но когда отношения определились, мы вышли в фазу полного контакта, тут бы хорошо развести роли с учетом наших предпочтений, чтобы каждый реализовывал те склонности природные, которые у него есть, которые лучшим образом дополняют друг друга. Ну, пожалуй, по времени я на этом остановлюсь. Я скажу, что есть еще кризис 14 лет, 25 лет, но они во многом являются продолжением вот этих кризисов. Для меня важно было эту область проблематизировать каким-то образом, чтобы перейти потом и к мастер-классу, ну и как-то отразиться, чтобы вы отразили свои проблемы или проблемы клиентов в себе. Спасибо за внимание. Вечером продолжим.
По 14:20.